Гоча Алешевич. Трудная дорога к счастью. Глава 1. Приземление. Аэропорт Джона Кеннеди встретил Алексея не шумом, а запахом. Запах был главным врагом. В Белгороде пахло листвой, влажной землей после дождя и пирожками с уголка. Здесь – озоном кондиционеров, жареным луком из Бургер Кинг и чем-то химическим, сладковатым, чем пропитывают ковры, чтобы никто не догадался, что 10 тысяч человек только что прошли паспортный контроль. Он стоял у ленты получения багажа и чувствовал себя таксистом, которого высадили в декорациях к трансформерам. Вокруг носились люди. Все куда-то бежали, что-то жевали на ходу, говорили в телефоны громче, чем нужно, и улыбались. Не просто улыбались, сияли 32 зубами, каждый из которых стоил, как его бывшая Лада Гранта. «Господи», — подумал Алексей, вдыхая приторный воздух. «И как здесь люди не задыхаются?» Он поправил ремень сумки, старой, кожаной, еще студенческой, и сделал шаг. В Белгороде он привык, что пространство тебя обнимает. Здесь пространство давило. Огромные потолки, эскалаторы, уходящие в никуда, жидкокристаллические табло, на которых даже рейс на Бали выглядел буднично, как рейс до Курска. Алексей уехал из Белгорода несколько дней назад. Ему было 37. Он написал две книги, которые заметили, но не покупали, преподавал в универе, а потом вдруг понял, что задыхается. Ни от войны, ни от политики, от отсутствия горизонта. Белгород слишком изменился, он стал фронтовым городом. Городом, где все друг друга знают, где сплетни ползут быстрее, чем интернет, и где писатель – это диагноз. «Поеду, посмотрю на мир», – сказал он тогда друзьям. На самом деле он просто хотел выдохнуть. Майк ждал у выхода. Алексей узнал его по походке, мягкой, в развалочку, как у медведя, который съел банку меда и теперь никуда не спешит. Они не виделись несколько лет. Майк, или Мишка по-русски, уехал еще в середине нулевых, сразу после университета. Сначала работал в такси, потом открыл автомастерскую, потом разбогател. Теперь он стоял в полосатом поло, с часами на толстом запястье и лысеющей макушкой, сияя той самой американской улыбкой. «Алекс». Майк обнял так, что хрустнули ребра. «Как ты, братан? Живой?» «Живее всех живых», — просипел Алексей. «Ты как борец сумо, ей-богу. Американская еда, бро. Она не уходит, только растет». В машине было тихо. Слишком тихо. Электрический пикап Майка бесшумно выруливал на шоссе, и эта тишина казалась Алексею неестественной. В Белгороде его старенький Форд урчал, чихал, разговаривал с ним. А здесь машина молчала, как рыба. «Ты надолго?» — спросил Майк, косясь на навигатор. «На неделю. Может, на две. Как пойдет?» «Все пишешь?» Алексей помолчал. За окном проплывала Америка, не та, что в кино, а настоящая. Бесконечные стоянки с огромными внедорожниками, билборды, где рекламируют адвокатов по разводам, один за другим ухоженные газоны. В Белгороде газоны были красивые до войны, и никого это не волновало. «Пишу», — ответил Алексей. «Третью книгу». Дописал до середины и встал. «Как это, встал?» «А никак». Сел, посмотрел на экран и понял, что все, что я написал, фальшивка. «Бумажная жизнь». Подумал, какой белгородец будет читать про белгородца, который страдает в Америке? «Кому это надо?» Майк хмыкнул. «А ты не думай про читателя. Ты пиши правду». «Правда?» Алексей усмехнулся. «Ты знаешь, как у нас сейчас с правдой. Я хочу писать про жизнь». «А жизнь, Майк, она как твои американские стейки. С виду красиво, а внутри кровавое месиво».